Мир взывает о помощи. Это началось с момента падения человека, с того момента, когда грех вошел в его натуру. В 8 главе послания к римлянам говорится о том, что всякое творение стенает и мучится под бременем греха, с надеждой, ожидая освобождения от рабства, тления и невзгод. Эта надежда становится реальностью в Иисусе Христе. Апостол Павел писал в послании Колоссянам в 1 главе, что тайна, сокрытая от веков и родов, наконец открылась святым, то есть детям Божьим. В чем же заключается эта тайна? Тайна эта – Христос в нас, упование славы. Единственная надежда для нас, я имею в виду не только для нас с вами, но и для всего мира, это Христос в нашем сердце, Христос, превративший нас в новое творение, отражающее Его славу. Вот почему Иисус Христос поручил нам, верующим в Него и имеющим эту надежду, распространять эту чудную весть во все концы земли. Но почему же это делается так медленно? На земле есть целые области, где люди даже не слышали о Христе. А посмотрите вокруг себя. Сколько людей рядом с нами не имеет никакой надежды, потому что не имеет Христа? Помните, Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 4 главе, что нивы уже побелели и поспели к жатве. Люди ждут, они хотят услышать, они готовы поверить, но чего-то не хватает. Чего же? Ответ дает нам сам Иисус Христос в другом месте Писания, то есть в Евангелии от Матфея. Он поясняет так: «Жатвы много, а делателей мало». Вот оказывается, в чем причина. Не надо думать, что Евангелие утратило свою силу и к современному человеку не относится. Нужды остались прежние. Поля продолжают белеть, но делателей по-прежнему мало. В этом-то и заключается наша самая сущная нужда – в людях, подготовленных к работе, преданных делу и способных трудиться на этой побелевшей ниве. Итак, перед нами вопрос – как удовлетворить эту нужду? Где найти подходящих работников? В поисках ответа давайте обратимся к временам Первоапостольской Церкви и посмотрим, как они подготовляли работников и каковы были их плоды в приобретении душ для Христа. Условия, в которых они работали, не очень отличались от нашего времени. И они были в подавляющем меньшинстве, и они подвергались постоянному гонению. Откроем вторую главу Деяний апостолов, стихи 41 и 42. Это было сразу после проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Сошествие Духа Святого на апостолов заставило людей обратить на них внимание. Петр воспользовался этой ситуацией и произнес первую евангельскую проповедь перед людьми, собравшимися вокруг него в большом множестве. Через эту проповедь Дух Святой обличил множество сердец и показал им необходимость покаяния и веры. Это было чудное начало. 3000 душ обратилось ко Христу. Но здесь важно отметить, как они с этими душами поступили. Из 42 стиха мы видим, что апостолы принялись лично трудиться над этими новообращенными душами. Они начали созидать их в их новой вере, закладывая прочный фундамент Слова Божия. Созидание это заключалось в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Они не просто исполняли обряды, они посвящали этому всю свою жизнь. Например, изучение слова, или, как тут написано, учение апостолов, занимало все их существо – дух, душу и тело. Дальше сказано, что они постоянно пребывали в общении. Жизнь каждого верующего была тесно связана с жизнью других верующих, и это значит, что они также постоянно пребывали в молитвах. Они вместе взывали Господу, и когда усиливалось гонение, они усиливали молитву и пост. На собственном опыте они узнали, как Бог отвечает на их молитвы, как Он заинтересован и в малом, и в большом. И не случайно упоминается, что они постоянно соблюдали хлебопреломление. Особое внимание надо обратить на созидание и воспитание этих новообращенных душ, потому что это имело большое значение для развития и роста церкви и для ее влияния на окружающий мир. Писание постоянно напоминает нам, чтобы мы строили прочно, чтобы строили на твердом основании. И вот именно так апостолы поступали с новообращенными. Они углубляли их в познание Иисуса Христа, строя их жизнь вокруг Слова Божия, общения, поклонения и молитвы. Все это стало неотъемлемо от их жизни и стало причиной их духовного роста и развития. Если мы прочтем в этой главе стихи с 43 по 47, то увидим результаты этого духовного роста в их жизни. В этом общении они делились друг с другом познанием, опытом и другими благословениями, которые сами пережили. В жизни каждого верующего Дух Божий произвел свое чудное возрождение и объединил их в одно единое тело. Это духовное созидание продолжалось из месяца в месяц, из года в год, и плоды его, соответственно, умножались. Например, в 4 стихе 4 главы книги Деяний мы читаем, что к молодой церкви присоединилось еще 5000 душ. Да, гонения и преследования продолжались, но не оскудевали и плоды их свидетельства, которые Дух Святой давал через этих верующих. Читаем дальше. Вот в 14 стихе 5 главе. «Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин». И мы можем предполагать, что эти новые верующие были также укреплены в вере, как и те первые, обратившиеся в день Пятидесятницы. Мы можем предположить и то, что они не собирались все сразу такой большой группы, больше 8000 человек. Скорее всего, они собирались в окрестностях Иерусалима небольшими группами, изучая Слово Божие, назидая друг друга, поклоняясь Господу и молясь вместе. Несомненно, у этих новообращенных возникало множество вопросов. И в этих маленьких группах, с помощью тех верующих, которые уже преуспели в Слове Божьем, они находили ответы. Они видели и чудные ответы на молитвы, и изо дня в день чувствовали присутствие Господа в постоянном общении с Ним. Конечно, враг пытался приостановить это излияние Духа и рост верующих в Иерусалиме. Первая опасность пришла со стороны совета фарисеев и саддукеев. Об этом мы читаем в 5 главе Деяний апостолов. Но эту попытку приостановил некий учитель из фарисеев по имени Гамалиил, сказав фарисеям и саддукеям, что если это дело от человека, то оно разрушится само, а если от Бога, то и они не смогут его разрушить. И воистину дело это было от Бога. Следующая опасность пришла изнутри. Между двумя группами верующих возник конфликт по вопросу, так сказать, административному, о потребностях, раздаваемых вдовицам. Но апостолы поступили мудро. Они решили не отвлекаться от самого главного, то есть пребывать в молитве и служении Слова Божьего постоянно. Но это не значит, что они пренебрегали повседневными административными вопросами. Вовсе нет. Они поручили семерым, надежным людям наблюдение за этим делом. Просто они знали, что нет ничего важнее, чем созидать души верующих путем молитвы и служения Слову Божьему. Каковы же были результаты всего этого? Ответ находим в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Увеличение числа учеников невозможно без прочного основания Слова Божьей молитвы, но здесь как раз и подчеркивается, что Слово Божие росло. Иначе говоря, оно продолжало расти, потому что его изучали, заучивали наизусть и, главное, применяли в жизнь. В конце 6 главы, а также в 7 главе Деяний апостолов, мы встречаемся со Стефаном первомучеником. Он был одним из тех семи, кого избрали для заботы о материальных потребностях церкви. Саддукеи и фарисеи обвинили его в богохульстве. исполненный силой Духа Святого, он произнес в свою защиту проповедь, которая привела его преследователей в ярость. В конце 7 главы мы читаем, как Стефан, побиваемый камнями, умирает с молитвой за своих врагов на устах. Из 1 стиха 8 главы в жизни молодой церкви происходит большой перелом. Тут сказано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Теперь зададим себе вопрос: кто же были эти «все рассеянные», как тут сказано, «по разным местам»? Ясно, что это не апостолы, ведь они-то остались в Иерусалиме. Значит, это те самые верующие, которых апостолы в течение многих месяцев учили и наставляли. К этому моменту они уже были готовы не только распространять благую весть в других странах, но и созидать новых верующих точно так же, как поступали апостолы с ними самими. Таким образом, гонение, постигшее верующих в Иерусалиме, послужило распространению Евангелия в соседних краях и даже до края земли. Проследив историю церкви, мы увидим, что в соседних городах и селах стали возникать новые небольшие группы, основанные этими верующими. И с новообращенными они поступали так же, как научились этому от апостолов. Примерно 25 лет спустя Павел написал Колоссянам, это в 1 главе, в 5 и 6 стихах, что слово благовествования, которое пребывало в них, как и во всем мире, приносит плод и возрастает. Таким образом, силою Духа Святого эти обученные и подготовленные верующие распространили Евангелие по всему известному тогда миру, и оно приносило плод, и церковь возрастала. В 19 и 20 стихах последней главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Иисуса, сказанные ученикам: «Итак, идите, я повелел вам». Это повеление Христа в силе и сегодня, дорогие друзья. Во втором послании к Тимофею, это 2 глава, 2 стих, апостол Павел указывает конкретный метод, как этот завет исполнить. «И что слышал от меня, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это задача каждого верующего – делать других учениками. Один брат рассказывает, как он хотел претворить этот план в жизнь. Вместе с женой он просил Господа дать им в университете, где они учились, какого-нибудь студента, кому они могли бы помочь расти духовно и стать учеником Христовым, и кто, в свою очередь, мог бы привести ко Христу других. Бог послал им такого студента. Звали его Кен. Кен был молодым христианином и духовно был еще младенцем. Несколько месяцев они встречались и вместе изучали Слово Божие. Научились, как проводить наедине с Богом ежедневную молитву. Они вместе заучивали наизусть стихи из Писания и много времени проводили в молитве. Мой друг научил Кена, как нужно делиться благой вестью с другими, как отвечать на вопросы, касающиеся Слова Божия. Они поддерживали друг друга, применяя библейские истины в своей жизни. После 6 месяцев такого постоянного духовного роста Кен начал переживать новые благословения близкого хождения с Господом. Он видел, что Бог использует его жизнь различными способами. Через некоторое время Господь привел к нему несколько других студентов. Кен попросил моего друга, чтобы тот помог им так же, как когда-то помог ему. Но теперь Кен уже сам мог заняться этим, и он начал учить этих студентов, как некогда мой друг учил его. С каждой их встречей они все больше углублялись в Слово Божие, вместе находили ответы на многочисленные вопросы. Так звено за звеном складывалась цепочка, и через 2 года число студентов, сильных в слове и способных учить других, уже перевалило за 100. И теперь, спустя несколько лет, давно окончив университет, эти студенты продолжают множить число учеников Христовых. В этом-то и состоит план Божий, чтобы случившееся в первых главах книги Деяния, чтобы случившееся с Кеном произошло бы сегодня во всем мире. Если мы осознаем и поставим перед собой ту же цель, что и апостолы, то и мы увидим резкое увеличение числа верующих в наших городах и странах и во всем мире. И не только количественное, но и качественное. Мы должны просить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей, подготовленных, обученных, способных множить своих ряды. В этом, пожалуй, сегодня самый большой недостаток, самая острая нужда Церкви Христовой в людях, которые могли бы воплотить свою жизнь в многочисленных жизнях новых христиан. Этой теме мы хотим посвятить целую серию бесед, вероятно, около 30. Их цель – помочь каждому верующему углубляться и возрастать в духовной жизни. Цель же духовного роста – не только возрасти самому, но и стать способным помогать расти другим. И это касается всех, без исключения, сторон нашей духовной жизни. Наша молитва и желание, чтобы ты воспринял каждый из этих уроков и применил их с помощью и под водительством Духа Святого не только к своей жизни, но и к жизни других. Молитесь вместе с нами, чтобы эти уроки дошли до сердца многих верующих, чтобы Дух Святой употребил их для укрепления детей Божьих, чтобы своим свидетельством они стали истинными приобретателями душ для Христа, как это было в дни апостолов. Итак, в чем же заключается самая насущная нужда нашего времени? В подготовленных учениках Христовых, которые в любом месте, куда поставит их Господь, могли бы приобретать души для Иисуса Христа.